Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 17 февраля 2021 года. Почитай отца и мать. Вопрос. Пятая заповедь. Почитай отца твоего и мать твою. О чем идет речь? Кто такие отец и мать? Ответ. Отец и мать – это силы Хасадим и Хохма. Творец – это высшая сила. За ним следуют две низшие – Хохма и Бина. Хохма – это сила отца, Бина – сила матери. А далее за ними следуют шесть производных, составляющих Зейр Анпин, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Исод. Самая последняя сфера – Малхут, это законченное творение. Под фразой «почитай отца своего и мать свою» подразумевается, что надо дать Хохме и Бине возможность создавать, творить, чтобы все, что в них есть, проявилось в шести сферот Зеранпина, в шести силах. Вопрос. А что значит «почитать»? Ответ. «Почитать», то есть ждать, когда они проявятся в творении. Потому что Хохма и Бина, отец и мать, находятся выше творения и выше сотворения. Через них Бог творит. Поэтому отцом и матерью создаются шесть сферот Зеир Анпина, которые практически формируют творение. «Почитай отца и мать» – это значит дать этим силам возможность действовать в тебе. Как в нашем мире. Разве зародыш может что-то делать? Даже маленький ребенок. Это все делают за него родители. А тут мы говорим о правильном отношении низшего к высшему. Человек в нашем мире должен дать возможность высшим силам действовать, формировать его. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 26 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Как воспринимать десятку? Реплика. Я все время думаю, как бы мне найти более удобную десятку, более харизматичную. Я все время недоволен тем, что у меня есть. Такие мысли приходят, когда мы проводим семинар, и товарищи не вдохновляют меня. Что делать в этот момент? Ответ. Жалко слышать такие вещи. Очень горько. Десятку надо воспринимать как божественное явление. Структуры цельного, абсолютно идеального мироздания. А то, что мне кажется, что этот с кривыми ушами, этот с кривым носом, этот косоглазый, этот вообще спит, а этого надо проверить на его IQ и так далее. Если я так прохожусь по своим товарищам, то это не десятка. То есть это может быть десятка, но я не в ней. Тогда мне лучше выйти из нее. Вопрос. Но это зависит от человека, от корня его души. Или он все видит так, в черном свете? Ответ. Он может видеть так, но с другой стороны, он должен постепенно пригнуть себя, даже физически. Допустим, ты сейчас среди девяти товарищей, ты десятый. Опусти голову ниже колен. И так сиди, как лошадь, которая низко опускает голову. А теперь попытайся сделать это не физически, а внутренне. Попытайся принять. Все, что есть в тебе, ужасно, уродливо, а все, что в них, идеально. Из беседы на тему «Учитель-ученик» 7 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Финал пророчества Бааль Сулама. Цитата. «И было поутру, вгляделся я, и увидел восседающего в небесах. И сказал он мне, если сможешь дать путь народам и раздуть в них дух жизни, уготовленное мной через тебя осуществится». Конец цитаты. Реплика. Я помню точный перевод. Если сможешь восстановить лик человеческий и вдуть в них дух Божий, все уготовленное мною через тебя осуществится. Это финал пророчества Бааль Сулама. Ответ. Дело в том, что мы всего лишь облегчаем перевод, чтобы люди действительно поняли идею исправления. Но, в общем, конечно, сила Бааль Сулама живет в его трудах. Именно благодаря идущей через него связи с Творцом, с высшей силой и с помощью его комментариев на Зоар и на все остальные труды, мы можем приблизиться к завершению этой цели. Все, что практически исправляет нас, это тот обоюдоострый меч, который он получил от Творца, и с помощью которого мы себя возвышаем, исправляем, переводим с эгоистического отношения к миру на любовь и отдачу. Вопрос. Что такое лик человеческий? Ответ. Лик человеческий означает подобный Творцу, потому что человек – Адам, от слова «подобный Творцу». То есть Творец говорит Бальсуламу, сделай так, чтобы люди стали подобными мне. Для этого я даю тебе меч. Из телевизионной программы «Сила книги Зоар» номер 5.
Радиоверсия.
Настройка на диапазон раскрытия Творца. Мой эгоизм выискивает в товарищах недостатки. Но если я хочу духовно продвинуться, то должен наоборот видеть в них достоинства и завидовать их успехам. Ведь мне не хватает желания для того, чтобы достичь цели. И где еще его взять? Когда-то я был Адамом решен, одной общей душой, огромным желанием. Но потом это желание разбилось на множество осколков, и у меня остался лишь крохотный кусочек от всего огромного сосуда системы общей души. Теперь мне надо прийти от этого мизерного кусочка к огромному желанию, которым я обладал, когда включался во всю систему. Достичь этого можно только за счет зависти. Зависть – очень важный инструмент, увеличивающий наши желания и возможности. А без роста желания невозможно продвигаться к цели. Творцу необходим определенный объем для того, чтобы раскрыться, называющийся полная мера – СА. Он не может раскрыться в сосуде, способном принять только считанные граммы наполнения. Допустим, духовное ощущение начинается с получения 10 килограммов наполнения. Когда я обретаю потребность в получении такого наполнения, то начинаю ощущать свое желание пустым, а затем наполняющимся. И пока недостаток меньше этого, я ничего не чувствую. Точно так же устроены все наши органы восприятия, работающие лишь в определенном диапазоне. Приборы обнаруживают, что вокруг нас существует множество разных волн, звуковых, световых, но мы их не видим и не слышим. Мы начинаем воспринимать сигнал, начиная с некоторого уровня и до определенного уровня, то есть в ограниченном диапазоне. И точно так же это действует в духовном мире. Если мы хотим начать ощущать духовное, то должны увеличить свое желание насладиться в дополнении к тому, что получили при разбиении. За счет чего я могу сделать из 1 грамма желания, которое имею, 10 грамм? Только за счет того, что перенимаю желания у других, впечатляюсь от их свойств и потребностей. Поэтому мы собираемся в группы, учимся вместе, обсуждаем и таким образом включаемся в желания друг друга. А тот, кто не смешивается с желаниями других, не имеет никаких шансов на раскрытие Творца. Ведь Творец раскрывается между нами, в моем желании насладиться увеличенным за счет соединения с товарищами. Поэтому без зависти, позволяющей расширить кли, мы не можем раскрыть Творца. Дело в том, что до прегрешения с древом познания и разбиения Адама решен, мы все были соединены и включались друг в друга идеальным образом. Но в результате разбиения каждый отделился от остальных, и теперь получается, что в нем не хватает того, что есть в других. До разбиения в каждом было все общее желание, а теперь осталась только его личная точка, и все остальные свойства им потеряны. И без того, чтобы присоединить их к себе, он не сможет раскрыть в них Творца. Поэтому раскрытие Творца зависит от того, насколько я включился в свойства товарищей. Именно об этом сказано, что от меня требуется лишь одно – выйти в поле, благословенное Творцом, и собрать органы, отпавшие от моей души. В этом и состоит наша работа. На этом поле, благословенном Творцом, мы находим все свои разбитые желания и хотим собрать их вместе, включиться в них. И все это за счет зависти. Я сейчас нахожусь в своем эгоизме и завидую товарищам тому, что у них есть. За счет этого я приближаюсь к ним и включаюсь в их желания, восстанавливая целый сосуд Адама решен. Таким образом я исправляю разбиение и приближаюсь к цели жизни, к цели творения. Из урока на тему «Зависть» 15 февраля 2021 года.
Радиоверсия.
Понять закон правильного соединения. Реплика. Великий каббалист Раби Акива сказал, что Тора – это «возлюби ближнего, как самого себя». Ответ. Это ее общее движение, общий закон. Вопрос. Что же там надо было описывать на тысячах страниц? Ведь все очень просто. «Возлюби ближнего, как себя». Здесь даже не нужно ничего объяснять. Тем не менее, мы видим на протяжении истории, что ни у кого это не получается. Кто может выполнить этот закон? Ответ. Выполнить это одно, но хотя бы понять, что написано, тоже невозможно. Этот закон включает в себя всю природу, абсолютно все свойства человека, его желания и мысли, все, что может пройти с человечеством в полном объеме до конца веков. Все это заключено в очень простом предложении – «возлюби ближнего как себя». То есть все, что происходит, необходимо только для реализации этого правила. «Возлюби ближнего» – это закон правильного соединения. Как на неживом уровне, атомы, состоящие из протонов и электронов, соединяясь, образуют молекулы, так и на уровне человек люди должны объединиться таким же образом. Только нам это нужно делать не инстинктивно, а самим. Тора – это инструкция, объясняющая человеку, как это сделать самостоятельно и прийти к реализации закона «возлюби ближнего». Но надо знать, как к этому подступиться. Прежде всего, человек должен знать свою природу, природу ближнего, как с ним сближаться, что делать. Это совсем непросто, для этого нужны тысячи книг. Посмотрите на мир вокруг нас. Кто это реализует? Если бы все было так легко, люди не хотят даже приблизиться к этому. Реплика. К сожалению, мы не понимаем, что в Торе написано именно об этом. За всю историю мудрецы так и не смогли этого объяснить. Ответ. Тот, кто хочет, получает объяснение. Для этого он должен прийти к каббалисту и учиться у него. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 3 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Чтобы чувства слились с разумом. Вопрос. На уроках ваши ученики изучают книги разного формата. Одни из них более научные, например, «Учение 10 сферот». Другие, как книга «Зоар», написаны более аллегорическим языком. Как они воздействуют на человека? Ответ. По-разному. Это зависит от человека. Но если он долгое время занимается каббалой, то начинает видеть, как в чувственном изложении, допустим, через Зоар, так и в научно-техническом изложении, через учение 10 сферот, что это одно и то же. В принципе, в них излагается просто описание мира. Но поскольку человек состоит из сердца и разума, то есть из ощущений и анализа, то эти книги либо ближе к его чувственному состоянию, либо к понятийному. Люди делятся на эти две категории, то есть находятся где-то между ними. Но когда человек занимается каббалой, для него это уже сливается вместе. Конечно, есть состояние так называемого подъема или падения, тогда ему больше подходят или физические описания, или чувственные. Из беседы на тему «Вопросы о каббалистических книгах» 22 октября 2019 года.
Радиоверсия.
К чему нас ревнует Творец? Реплика. Из того, что я слышу от Михаила Лайтмана, Творец хочет, чтобы мы его любили. Не друг друга, нет, а именно его. Это только для отмазки говорится «возлюби ближнего, как самого себя». На самом деле Творец хочет, чтобы мы его любили. Что это за ревнивый Творец у Лайтмана? Ответ. Так сказано, что он ревнивый, жестокий в своей ревности. Творец ревнует нас ко всему, что только не направлено на него. Наполнение, которое приходит к человеку от Творца, несоизмеримо ни с чем. И если человек отвлекается от этого, то, конечно, Творец тут выражает свою ревность. Вопрос. То есть Творец нам говорит, вы не представляете, сколько я вам приготовил, а вы разбазариваете свою любовь. Значит, он как бы говорит, что земной любви не существует. Ответ. Она всего лишь дается нам для того, чтобы прийти к неземной любви. Вопрос. И чтобы нас развернуть к нему, он дает нам всякие страдания, боли и так далее. Ответ. Он их не дает. Он просто показывает нам свою любовь, которую мы отвергаем. И мы эту отвергнутую нами же любовь ощущаем как страдание. И все. Вопрос. То есть от него исходит только любовь? Ответ. Да. А если ты ее отвергаешь, то ты же обращаешь ее в страдание. Вопрос. Что делать? К чему он призывает нас? Мы его не видим, мы его не знаем, мы его не чувствуем. Ответ. Это не имеет значения. Тебе дается возможность развернуть себя как надо относительно него. Ничего другого в природе нет. Вопрос. Но надо или не надо сначала реализовать земные чувства? Ответ. Они должны помочь нам в том, чтобы подобраться к связи между собой. И эту связь между собой организовать как можно больше в свойстве отдачи и любви. Вопрос. Это желание высшего? Ответ. Да. Вопрос. И тогда он прекратит ревновать? Ответ. Нет ревности, это совсем другой уровень. Уровень абсолютной любви. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 18 января 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.